мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. И наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую, особенно те, которые интересуются политикой, потому что как раз об этом сегодня будем говорить. Ну, всю передачу, получается, будем говорить. Лидер партии Латвии на первом месте Айнар Шлессер занимает первое место сегодня в списке претендентов на пост мэра Риги. Таковы данные последнего опроса компании СКДС. Все чаще также слышны разговоры об объединении партий, нацеленных на русскоговорящих жителей столицы. Ну, вот реально ли сегодня? Потому что, как показывает практика, ну, объединения, они как-то создаются, но так же легко они и распадаются. И здесь, наверное, какие-то политические амбиции играют очень важную роль. Ну и вообще будем говорить о политических настроениях. Вроде как бюджет пережили. Очень часто правительства лопаются, рушатся во время именно принятия бюджета. И мы видели, в Европе это происходит. Но у нас устояли. Хотя риторика, ну так, скажем, была на грани. Много было таких гневных комментариев, с трибуны Сейма слышны. Ну, устояла наша политическая власть, поэтому все продолжается. Давайте я представлю своих гостей. Юрис Розенвалдс, политолог. Здравствуйте, Юрис.
Добрый день.
Арнис Кактенч, социолог, глава компании СКД. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, началась, как вы чувствуете, началась политическая борьба, господин Розенвалдс? Вы замечаете всегда, знаете, какие-то моменты, которые, возможно, я не вижу или кто-то...
Но на ваш вопрос отвечаю соответствующий ответ. Она никогда не кончалась.
А вот именно когда...
Если вы имеете в виду предвыборную кампанию...
Да, именно предвыборную, да.
К выборам самоуправления. Да, она началась. И, кстати, я думаю, успехи господина Шлессерса, они не только с этим, но они связаны с тем, что он начал гораздо раньше, и он, так сказать... всем рассказывает о том, каким хорошим хозяином Риги он будет. И я думаю, что у него есть шансы.
Да, давайте по порядку начнем. Обязательно господину Шлессерсу вернемся. 28040424. Пишите свои вопросы. lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Ну, покажите рейтинги партий. За ними сейчас каждый месяц будет следить все пристальнее и пристальнее. Это Сейм. Это вопрос был нашим респондентам. Вот написано, что это ноябрь 24-го года, за какую партию вы бы голосовали, если бы выборы состоялись вот сейчас. И на первом месте национальное объединение 16%, Латвия на первом месте 14%, явно Венут, ибо единство 14%. Четвертое, это, по-моему, кто был у нас? Прогрессивные, да? Это прогрессивные 11, Союз зеленых крестьян. Ну, в общем-то, все как бы так выглядит, ну так, логично, нелогично. Сейчас спрошу, покажите еще выборы в самоуправлении, это следующее. Это выборы...
Это то же самое.
Это то же самое без...
Да, немножко это попозже. Давайте ту первую верните. Это Сейм, да. А вот оставьте ее. Хорошо. Начнем. Что вот в вопросе показывают? Первое, может быть, вы прокомментируете, господин Кактенш, ну, потеря единством своих рейтингов, оно сместилось уже, получается, на третье место. От чего?
Ну, я бы сказал так, но они не особенно-то потеряли популярность, просто этот распорядок немножко поменялся. На самом деле я вижу довольно традиционную и скучную картину. Мы видим, что очень множество разных партий переходит этот 5-процентный барьер, что мы знаем по настоящим выборам, что таким образом это происходит. Есть партии, которые являются немножко более популярными, некоторые менее популярными, но мы видим там все это наше огромное разнообразие. Да, по сравнению с октябрем немножко поменялся распорядок, то есть там было единство, было первой партии, сейчас она третья партия, но это не означает, что у нее там особенно обрушился рейтинг. Да, похоже, они там потеряли 1-процентный пункт. Ну, господин Шлессер, Латвия, Пирма, Вета там приобрели там там немножко, но еще посмотрим, посмотрим, удержатся ли они. Ну, ну да, там...
Я видела, что вас упрекают в том, ну что это, 1823 опрошенных, можно ли говорить о том, правильно ли такой делать вывод, и очень большая погрешность получается, когда
нет,
именно...
это очень много.
1823... Да, объясните нашим радиослушателям.
Это очень, очень
ведь
много.
Ведь это не случайные люди, это отобранные.
Это очень много. На самом деле, мы, по-моему, года полтора назад удвоили число респондентов. До того это все строилось на 1000 опрошенных, и если одна тысяча – это все жители Латвии, если, а тут мы должны смотреть только на граждан, и тогда еще мы должны были там уменьшить число респондентов там на 120 примерно, таким образом. Но и на самом деле в других странах, государствах тоже это строится в основном на 1000 респондентов, а мы-то вот удвоили число.
Я просто очень часто слышу, что ой, ну что там, да, это не так. Ну да, я просто хочу, чтобы вы объяснили...
Я привык к этому упреку.
Да.
Я думаю, люди просто не совсем представляют, как эти выборки формируются. И тут действительно, это так сказать, ну, может быть, не rocket science, но это очень серьезный отбор не лично людей, а по каким-то определенным признакам, которые, чтобы они соответствовали структуре общества в целом. А что касается вот этих рейтингов, я бы хотел согласиться с господином Кактинчем в том смысле, что действительно, может быть, это в флуктуациях. Все время это происходит так. Лидеры где-то, ну, 10 плюс-минус там, немножко минус пока. Если можно показать вот то, где без этого, без этих 5%, а просто...
Просто, да, вот это, да.
Да, вот этот вот. Так вот, посмотрите, если мы говорим о том, ведь у того же единства, у них, сейчас, подождите, найду, вот у них было в сентябре 23-го года, это как раз когда менялось правительство, у них было 7,7%, да. А теперь это, ну, теперь 7,6.
А в октябре 8,8.
Да-да. А у национального объединения, которое сейчас гордо говорит, мы лидеры, у них же было еще в июне 9,9%. Так что вот в этом смысле я думаю, что здесь это флуктуации такие.
То есть, если там немножко углубиться, то, что мы все еще наблюдаем, это эффект выборов в Европарламент. Угу. То есть то, что мы знаем, это уже по нашему опыту. Когда происходят очередные выборы, то обычно после выборов рейтинги партии обычно 3 месяца меняются. И они меняются в таком ключе, что после выборов всегда какая-то партия, ну, она появляется в публичном пространстве, ее коронируют как они победители. Угу. На самом деле они могут и не быть победителем, как это было по отношению к Саскане. Да, когда по пунктам, да, по процентам они набрали больше всех. Но так как они получили вместо коалиции, то они были лузеры, да, а другие были победители. Так те, которые коронируются как победители, обычно в течение 3 месяцев прибавляют себе некоторые там процентные пункты или немножко больше. Те, которые как бы являются проигравшими, они немножко теряют. Этот эффект, по моим наблюдениям, обычно продолжается, ну, примерно 3 месяца. И если не появляются какие-то другие факторы, то эти рейтинги возвращаются примерно на те уровни, где они были до выборов. Если смотреть с такими глазами, да, то, ну, явно винотиба, они выиграли, конечно, они получили очень много там мандатов, да, и, конечно, их рейтинг подскочил. Если в марте-апреле там было 7,8, 7,2, то в мае, в июне уже там почти 11%. Но сейчас он примерно возвратился где он был до выборов. И для меня интересно, что он продержался там дольше, чем на 3 месяца, да. А с другой стороны, это было неизбежно. Если смотреть на национальное объединение, то же самое. До выборов у них там было... Ну нет, они после того, как они ушли из правительства, они уже начали расти. То есть там были примерно 7, потом они уже март-апрель вышли на 8. После выборов уже там 10, ну сейчас они опять там 8-9. То есть, ну немножко мы видим, что они все-таки понижаются. Ну другое дело, конечно, то там места в рейтинге, там места могут и меняться.
А то, что вот Нейзина, да, 29, почти треть не знают. Это нормально для нас?
Традициональная картина.
Треть не знают, и 13% не собираются принять участие, но это пока они не собираются.
Сложить вместе, да, получается там примерно 43%, да, получается, ну, которые там не называют партии. Ну, это такой нормальный
показатель.
Базовый уровень.
О единстве, если говорить. Вчера у нас сидела напротив меня здесь госпожа Калниете, которая наш евродепутат, уже 4-жды евродепутат. Я, конечно, не только про Европу у нее спрашивала, но и про Латвию тоже. Особенно то, что случилось, господин Каринш покинул у нас руководство единства и спросила, есть ли там раскол. Ну вот как она чувствует? Она говорит, нет, все стабильно, единство едино, как никогда, и будет еще единее. Ну, абсолютно правильный ответ с точки зрения, ну, ее политической и политической принадлежности. Как вы это, как политолог, видите? Особенно сейчас очень жестко идет осуждение премьера за ее, там, скажем, такие выпады в Сейме по поводу господина Смилтонса, когда она, ну да, я не знаю, что это были эмоции или, может быть, накопившаяся усталость, но вот она себе позволила какой-то такой нелицеприятный выпад.
Ну да, это, конечно, не то, чего мы ожидаем мы ожидаем премьер-министра известной солидности, да, то есть то, что говорят в компаниях после пятой рюмки крепкого напитка, да, но это не то, что говорят с трибуны Сейма. Не с трибуны, а...
У вас оправданий для нее нету? Ну,
Если она это говорила, у меня нет оправданий по одной еще простой причине. Простите, то, что говорил Смилтонс, это не был выпад против нее лично. Это был... Он говорил, так сказать, вы, да, и в этом смысле, простите, она не может воспринять это как личное оскорбление, да. Так что я думаю, что в данном случае это, ну, как в свое время у нее были уже такие. То есть она... Мне кажется, что госпожа Силиня, она в какой-то степени... Ну, у нее часто бывают такие проколы. Вот помните, с учителями, по-моему, если мне память не изменяет.
Да, да был такой, да.
Там говорила, да. Когда она, в общем-то, я думаю, что совершенно ненужным было вот это выпад против Бришкенса, когда, ну, слушай, ну, что ты хочешь? Ты не можешь? Денег-то нет, да? Это, простите, выстрел в ногу. Потому что, в конце концов, если говорить о всей этой эпопее с Rail Baltica, то вот этот, ну, такой, я бы сказал, ну, то, что говорит Бришкенс, говорит, ну, я-то деньги не могу принести, да, несомненно. Ну, это имеет значительная доля правды. Так вот, я хочу сказать, что если говорить о единстве, в какой степени единое единство, да, то вот то, что сделал сейчас господин Каринч, можно рассматривать не только с точки зрения его личной какой-то, но в какой-то степени можно предположить, что это свидетельство о том, что в самих недрах единства есть известное, ну, я бы сказал, непонимание того, что единство в последнее время делает. Ну, с одной стороны, это поворот известный, такой очень небольшой, но, тем не менее, какой-то немножко крен влево. Да, вот если говорить о...
Немножко, крен.
Да, да.
Сейчас скажите.
Крен влево, который связан с влиянием тех же самых прогрессивных. Да. Это у какой-то части может вызвать такое известное непонимание, я бы так сказал. Да. А с другой стороны, я думаю, что главная проблема единства это немножко другое. Это то, что, по крайней мере, это касается господина Каринша. В свое время при его уже ставшем таким мемом его стиль руководства правительством, да, так сказать, как диспетчера, да, но в какой-то степени это и стиль Эвики Силини. То есть, ну, отсутствие какого-то внятного, так сказать, послания обществу и политической элите, а куда мы, собственно, идем, что мы делаем. Вот какое, что значит наша стратегическая линия? Вот в этом смысле, я думаю, это их главная проблема сейчас.
Не согласна, да, вы? насчет крена. И...
Нет, ну, я не говорю о крене, я говорю о том, что, что, ну, возьмем то же самое, что изменения какие-то налогового законодательства, да, это и те же самые, это подписание, это ратификация конвенции и так далее. В этом смысле, да.
Мне немножко показалось каким-то надуманным, что ли, вот тот предлог, под которым Каринш сказал, что он не будет больше руководить, потому что вот он не согласен, там, второй пенсионный уровень, еще что-то. Но это не такая вещь, ради которой можно было бы вот так вот...
Нет, почему? Я тоже не согласен с тем, что делает Венуатиба. Нет, ну, тут господин Розелман, конечно, он абсолютно эксперт в этих темах, но я на самом деле немножко в ужасе в этой терминологии, что и что, и каким образом это тут употребляется, да? Mm-hmm. Что там левые, правые, да? Вот вы сказали, там немножко крен влево. По-моему, если смотреть... И тут очень важно разделять слова от дел, потому что слова, ну, по-моему, они вообще в наши дни почти полностью утратили всякое содержание и сущность. Они употребляются, где их нужно, не нужно, вместе, не вместе. То есть это немножко о другом, но все еще о том же самом. Это было примерно неделю назад. Я случайно включил латвийское радио, и там господин Кирсис был там в Первом канале, там его там какое-то интервью брали, что, но я в середине включил. И так ему спросили, а как там в Думе, там после выборов, там коалиции? Он, это не буквальные цитаты, но суть была такова. Он сказал, ну да, после выборов, ну конечно, мы должны там с правыми силами, с прогрессивными быть вместе, мы же правые там опять будем вместе. Я тут чуть не упал со стула. Прогрессивные – это правые, это...
Ну, вот как... У нас перемешалось, господин Кактер.
Понимает. Нет, нет. Если таким образом смотреть, я не могу Венуати называть какими-то правыми. Они абсолютно левыми по тому, что они делают на самом деле. Тут не будем смотреть, что они там пишут в своих лозунгах, программах и так далее. Что существует на самом деле. Их нельзя называть да, правыми.
Я хочу возразить тогда. Я хочу сказать следующее. Есть определенные объективные критерии. Да? Кроме слов... Объективный критерий заключается в следующем. Если говорить о ничего классического в Латвии часто нет, но все-таки есть какие-то элементы. Если говорить о классической правой политике, то, в принципе, идеал правой политики – это вообще один налог, один подоходный налог, так сказать, все, плато, и, так сказать, ну, зарабатывай деньги, вперед. Именно. Если есть элементы прогрессивности, то это все-таки ну, классическое. Вот в этом смысле, только в этом смысле, я говорю о том, что под давлением прогрессивности, которые хотели больше прогрессивности, но, тем не менее, какой-то элемент прогрессивности в плане налогообложения у нас появился. Вот это первый аргумент. Да? Так что не в том смысле, что единство вдруг стало таким, знаете, кондовым левым. Нет, конечно. Но вот этот элемент. Только об этом я говорю.
А я хочу здесь чуть-чуть вклиниться. Но прогрессивность была предложена все-таки не сейчас, а еще раньше, да, когда была министр финансов Дана Резница.
Ну, опять
Узала,
же, вот то, что говорит господин Кактыч, совершенно справедливо. Не слушай, что я говорю, смотри на то, что я делаю. Вот в этом смысле я говорю, сейчас это есть. Да? И второе, это тоже, если говорить о классической такой, ну, сказать, правой повестке, да, традиционные ценности, там, туда-сюда, семья, все такое, ну, что мы знаем, да? А с другой стороны, это вот многообразие, да, сейчас расцветит тысячу цветов и так далее. Вот в этом смысле, опять же, если говорить о последнее время политики правительства Силини, само ратификация, ради чего создавалась коалиция. Не потому, что создавалась для того, чтобы провести вот эти законы и эту ратификацию через Сейм. Да?
Это абсолютно левая повестка. Это не новое дело тут у нас.
Правильно.
По-моему, оно тут уже... Я все время это тут вижу.
Да, но
с одной стороны,
бы...
говорится там, да, там правую власть, там нужно что-то более левое, да. То, что я вижу, да, там разного уровня левость. Все время, всегда. Ну, те же самые дискурсы, не только дискурс. У нас опять какие-то новые там налоги, технологии придумали, там на автомобиле, там что-то опять на топливе и так далее. Все время у нас только поднимаются какие-то новые налоги. Почему налоги? Потому что нужно больше государства.
Денег
нужно.
Нет, это абсолютно.
Лучше.
Да.
Ведь государство, если она будет очень такая богатая, она же о нас всех позаботится. Она же нам даст все эти блага. Это абсолютно левое мышление.
Ну, плюс еще то, что...
И очень важно. Мы видим, что те люди, которые там руководят партиям, они на самом деле... Не будем смотреть, что они говорят и пишут, что на самом деле, если смотреть и судить по тому, что они говорят и делают, да, ну, на самом деле говорят, не на эти слова, да, они являются левомыслящими. Это очевидно тут.
Я бы хотел сказать, я согласен с тем, что сказал господин Кактин, совершенно согласен. Но в то же время я бы хотел отметить то, что они не потому, что они мыслят лево, а потому, что они реагируют на то, чего хочет электорат. И вот это было, мне очень понравилось. Ну, еще много лет назад было, но я думаю, что это в этом плане мало что изменилось за последние годы. Когда у людей спрашивают, вы, так сказать, по своему убеждению, вы такие, левые или правые? Да, конечно, правые. Ну, так сказать, латыши и жители Латвии в основном, они все правые. Вот такие,
потому что эти русские, да, язычные, они, да, левые.
Да, и вот это левизна, это связано с русскостью, и вообще это коммуняки, все эти, надо нам это, да? А когда их спрашивают, а какая должна быть роль государства в вашей жизни, вот то, что господин Кактинч сказал, тогда они оказываются левыми. Вот в этом смысле я не думаю, что они осознанно левые. Но они понимают, что нужно сделать для того, чтобы тебя выбрать.
А как тогда национальное объединение, которое, в общем-то, сейчас занимает первое место, как оно вот вписывается вот в эту самую повестку, которую, как вы говорите, левой стало уже какое-то время назад, и все к этому идет. Ну, Стамбульская конвенция. То, что налоговая реформа все равно так или иначе, она сделана. Действительно, бизнес ее, кстати, у нас тут недавно критиковал, потому что она левая. Критиковал поэтому ее, да? Потому что это не в сторону бизнеса, как они считают. Какую роль вы видите вот у национальной объединения? И еще такой вопрос. Вот там есть господин Зилла, который тоже был в нашей студии. Он такой европейский национал-консерватор, который, мне понятен, да? Но при этом есть в этой партии и другие, которые, в общем-то, с господином Зилла даже у меня плохо в голове вот как-то сочетаются.
Ну, вы заметьте, господин Зилла сколько раз вот провозглашалось, что он будет... Он отказывается от каких-либо ведущих ролей в Латвии. То есть он там, это его место там. Да? А здесь он так символически, я думаю, в какой-то степени... Это позволяет ему быть национальным объединением при всем том, что, сказать, реально многие его мысли, они не совсем соответствуют тому, что, например, говорит господин Домброва. Да? Это немножко разные вещи. А что касается того вашего вопроса, в чем, секрет национального объединения? А потому что вообще повестка политическая, она не в одной только дименсии. Она, так сказать, сложная. И какая-то часть есть электората. Когда-то мы, я не знаю, вот надо спрашивать у социологов. Мы считали так, когда мы писали вот как раз этот «Насколько демократична Латвия», да, когда и тогда были опросы. У нас так получалось сюда где-то около 8, так, около 8%. Это такие... Ну, для которого главное вот это есть этот этнические вопросы, да, вот, так сказать, латвийская Латвия и такие вещи, да. И вот они, соответственно, так сказать, это тот кондовый электорат, который есть в национальном объединении. Я именно не уверен, у меня нет данных, так что я смотрю все время на господина
Это Кактинча. Постоянная такая, сколько там, 10 лет назад их было примерно столько, вот
именно,
они
именно
идут.
Это очень важно. То, что мы видим, что национальное объединение имеет некоторый стеклянный потолок. И как бы они ни старались в позиции, в оппозиции, конечно, там эти цифры, они могут колеблиться. Это связано с тем, что иногда там у них появляется какая-то конкуренция в национальном плане. Ну, пример тоже. Ну, видим, те, которые следят за политикой, конечно, не могли не увидеть, да, как там разыгралось небольшой этюд, связанный с Лианой Ланг. Mm-hmm. Да, которая там показала, что у нее интерес там в политике, она там под зонтиком этих...
Новые консервативные.
Да-да-да. Ну, не получилось, но сейчас, видим, национальное объединение забрало ее. Почему? Mm-hmm. Ну, потому что она являлась конкурентом в том сегменте. Mm-hmm. Ну, если не смотреть на эту конкуренцию, которая иногда... отнимает национального объединения там некоторые процентные пункты. Мы видим примерно вот этот уровень, да, там 8-9%, им очень трудно преодолеть этот процент. Это уже не опросы, это уже показывает у нас практика выборов.
А почему, как вы думаете, им трудно преодолеть этот барьер? То есть, например, есть какие-то некие потенциальные избиратели национального объединения, которые, возможно, да, но какие-то вопросы... может быть, для них принципиально нет.
Нет, но это господин Розенблат уже ответил, да, что у нас в обществе есть некий процент, ну, людей, которые, ну, по своему мировоззрению, они этноцентричны. То есть, ну, они как бы видят, что, да, это латышскость во всех проявлениях, это есть сущность нашего бытия, да. Ну, так оно есть. Ну, так оно есть, по-моему, во всех народах.
А мне казалось, что их просто больше должно быть.
И то, что очень важно, да, что это меньшинство, это меньшинство. Если смотреть на уже реальную политику Латвии, то мы видим, что это меньшинство очень часто по очень многим вопросам им удается, ну, как бы навязать свою повестку большинству, да.
Да.
А почему удается-то?
Ну как, это, вы знаете, я бы хотел так сказать, что для, ну, те темы, которые они затрагивают, они, конечно, достаточно, учитывая наш исторический опыт, это, да. Учитывая то, что, знаете, ну, меня могут неправильно понять, я когда говорю по, так сказать, коллегам на английском языке, объясняю, я говорю, что Latvians are crazy with language, а что латыши, они немножко, ну, так сказать, у них вот этот... концентрация на языке, она гораздо больше, чем у литовцев. Учитывая то, что сам исторический опыт, он другой, там этот опыт государственности уже там с 13 века. У нас этого нет. У нас нет основы, не может быть основы религии. Есть латыши-католики, латыши-лютеране, и есть протестанты, православные. Да, у меня бабушка была, она не знала, наверное, 10 слов знала по-русски, да, но она была Татьяна, у нее были две сестры, Ксения и Ольга. Они все были православные, поэтому они были. Причем ее сестры были такими кондовыми, вот такими, знаете, контингентом национального объединения, да. Но при всем при том, что когда эти темы поднимаются, они могут как-то всколыхнуть общество, да, но все-таки большинство, вот я совершенно согласен, что большинство и латышей, они говорят, не, ну это слишком, да, вот, например, я так думаю, что в этом смысле вот то, что там господин Ратникс, так сказать, упражнялся в плане того, что сейчас вообще уничтожим на улицах русский язык, я думаю, поддержки у подавляющего большинства латышей не находят, да, не они говорят, ну это не нужно, да, это не нужно, это слишком, да, и вот в это отношения. То есть не в том смысле, что они, так сказать, полные идеологические противники. Но они говорят, нет, за этих голосовать я не буду.
Так называемые партии, нацеленные на русскоязычный электорат. К сожалению, конечно, я констатирую тот факт, что этническое голосование остается, но вопрос будет про партию на Латвию на первом месте. Тут вот я не вижу вообще какого-то разделения в их какой-то предвыборной даже кампании на вот какое-то этническое разделение. То есть у них есть общая повестка, которая устраивает и ту, и другую аудиторию. Я не знаю, правильно это или нет, но мне кажется, да. Ну,
вы знаете, когда речь идет о господине Шлессерсе, то я не знаю, насколько мои коллеги согласятся с моими аналогиями. Это как я провожу какие-то аналогии с вот избранием Дональда Трампа, да, когда говорят, ну как это вот, понимаете, как это так получилось, да, многие задаются вопросом. А вы знаете, одно из объяснений то, что Трамп, он умел говорить с людьми и умеет говорить на те темы, которые их волнуют по-настоящему, да. И вот в этом смысле, это же, кстати, феномен Шлессерса. И я думаю, что этот феномен Шлессерса в наибольшей степени сыграет как раз на муниципальных выборов.
Да, покажите выборов картинку. Да. Да, есть у меня.
И у меня есть объяснение, почему. Потому что у какой-то части, конечно, учитывая так сказать, известную риторику правящих партий и вот национального объединения, которое, кстати, вот сейчас при обсуждении бюджета, так сказать, погрозило пальчиком Шлессерсу и говорит, ну что это за предложение там из трех слов состоят, да, чего он хочет и вообще. То есть ясно, что они видят в нем, ну, особенно опасного конкурента, особенно учитывая выборы в Риге.
Ну, смотри.
Так вот, да. Извините, я закончу.
Да,
просто,
хорошо.
Что в этом плане, я думаю, что у какой-то части избирателей может быть в результате этой риторики такое осторожное отношение к Шлессерсу на национальном уровне. Что он еще там выкинет, там, так сказать, действительно приведет нас не туда, куда нужно. А на муниципальном, да ради бога, он соображает, о чем он говорит. Это ощущение, мне кажется, значительной части электората, да. И, в общем-то, в какой-то степени это похоже на Трампа, потому что на него смотрят и говорят, ну да, он такой немножко, может быть, не всегда такой, так сказать, соответствующий эстеблишменту, да. Но он-то говорит на основе собственного опыта, и он, наверное, знает, что он хочет сказать. Вот в этом, мне кажется, и дает ему эти проценты.
Господин Кактин, смотрите, это последние данные, да, у господина Шлессерса 20%, да, и там дальше Вилнис Кирсис, чем, конечно, очень гордится сейчас везде в этот график гуляет, там, по Фейсбуку, по Твиттеру. Но давайте майский посмотрим, предыдущий. Ну, там-то мы видим 25%. Там-то мы видим 25, и что это значит? Но все-таки надо как-то в динамике смотреть.
И да, и нет.
Но объясните.
Того, что это не является рейтингом партии. У нас выборы будут по партийным спискам, и то есть в этом уровне будут соревноваться партии. Тут у нас вопрос, который из этих возможных кандидатов в мэр Риги был бы самым лучшим. Да? Это немножко, mm-hmm. немножко другая плоскость. Но все равно, это важный аспект, и мы видим, как эти потенциальные кандидаты смотрятся в этом аспекте. То, что очень, если вот говорить и смотреть по динамике, то, что очень важно, тут меняются эти фамилии, потому что...
Конечно, там, это же не кандидаты, кстати.
Потому что мы же на самом деле там все время уточняется, что uh-huh. некоторые человек на самом деле будут из одной и другой партии. Это создает контекст, и в этом контексте это является фактором, почему Шлессерс меняется процент. Но если обобщить, ну что мы видим? Мы видим, что, ну, если смотреть на персонали, да, кандидатов мэров, то, конечно, Шлессерс является, ну, самым лучшим, да.
Но как вам кажется, то, что он мог взять часть какого-то электорального наследия от Согласия, да, потому что у Согласия там просто рейтинги, я не вижу их нигде фактически, ну, 2%.
Лидера, если там бы был Ушаков,
да,
то там
да.
был абсолютно другой.
Господин Розенвалдс, не создаст ли даже в случае там, победы у господина Шлессерса слишком много красных линий? Учитывая, что вот этот избиратель, он, наверное, какой-то и избиратель Согласия бывший.
Нет, я думаю, что он совершенно осознанно ориентируется на достаточно широкий круг избирателей, и я даже не сомневаюсь в том, что какая-то часть тех, которые до сих пор голосовали там за Согласие и, так сказать, партии, ну, вот эти ориентиры на русскоязычного избирателя в основном, да, ну, слушайте, избиратель, мне кажется, рассуждает и так, что имеет ли смысл за этого голосовать, если его все, так сказать, не изберут. Так что, может быть, в этом плане, когда появляется такой явный лидер, почему не проголосовать за него?
Uh-huh. Ну, и господин Розенвалдс уже прикоснулся к этой теме. Это очень важная тема, что мы должны разделять местные, муниципальные выборы и выборы в парламент. И мы знаем, что в парламентские выборы этот языковый, этнический аспект, он для довольно большой части населения является важным фактором. По отношению к муниципальным выборам это не так важно. Мы знаем, знаем, что у нас были выборы, когда Саскани, господин Ушаков, ну, у нас, у них там была коалиция, да, они побеждали в абсолютных цифрах. Почему они побеждали? Потому что довольно значительная часть латышей, латышговорящей публики голосовали за господина Ушакова. Как же так? Ну, потому что это муниципальный выбор, там смотрят по другим критериям, и это является и нынче фактором, да, мы, ну, конечно, мы можем рассуждать в таких категориях, да, там, бывшие, там, избиратели, там, Саскань, а что мы под этим подразумеваем? Всех тех латышей, которые голосовали во времена Ушакова за Саскань, или все-таки мы их там не причитаем, да, то есть для меня это немножко непонятные категории.
Да, возможно. И еще тогда про объединение. Фактически, что сейчас происходит? Господин Розенблат, может быть, вы это как-то так вот красиво расскажете. Помните, когда собирались Ушакова убрать с этого поста, то объединились несколько сразу партий, и вот они вот этим единым списком фактически выдавили. Насколько я так понимаю, сейчас речь идет о том, чтобы так называемые партии, нацеленные на русскоязычных, сделали то же самое. Туда может войти, да, согласие вместе со стабилитатой. Туда же суверенна Вара, туда же, наверное, еще кто-то. Вот какой-то такой альянс. Но при этом у меня, конечно, возникает вопрос, не развалится ли он на самом начале, этот альянс, поскольку, ну, у всех есть какие-то амбиции вот появиться в этом списке, условно.
Ну, вы знаете, мне трудно сказать, потому что если говорить, ну, во-первых, у них, если даже посмотреть на те рейтинги, которые у них сейчас, ну, явно сил не хватит для того, чтобы там что-то, переворот какой-то устроить, да. И кроме того, здесь, как вы правильно сказали, есть подводные камни, а именно это связано с тем, конечно, это муниципальные выборы, но тем не менее разница позиций, она достаточно существенная. То есть у одних это такой, я бы сказал, явно выраженная попытка такого консервативного подхода, да, у других это, кстати, никуда не уйдет вопрос об отношении и к войне в Украине, да, то есть как-то это все, откуда-то вылезет, я думаю, да. И вот этот альянс, это альянс не от хорошей жизни.
Ну, господин что... Урбанович взял на себя правление, может быть...
Ну да, но Урбанович, слушайте, с точки зрения рижского избирателя, при всем уважении к Янису Урбановичу, да, он доживет где-то в Латгалии, да, я думаю, ну, я не знаю, вообще, жил ли когда-то в Риге, да, он всегда ездил, и из Сейма ездил туда, да, так что я думаю, что это не тот вариант, и кроме того, он уже, ну, он уже один раз ушел. Да? Так что я не думаю, что...
Сейчас пришел,
да. Это, ну, вот, Трампа тоже камбэк, да. Вот. Но я бы хотел сказать так, что вот этот альянс, он связан, может быть, ну, он связан, конечно, с Ригой, но и, я думаю, и с Латгалией. Потому что, ну, если посчитать, что раньше вот такими, я бы сказал, крепостями согласия было Резекн и Даугавпилс, но теперь вот эти...
Там сейчас свои партии.
У них свои партии, да. Так что у них тогда остаются какие-то, ну, совсем небольшие проценты. То есть, я думаю, скорее, это здесь принцип, нам бы еще, так сказать... ночь и день там продержаться, да, я забыл.
Есть как раз вопрос про согласие, и получается, ну, я не знаю, вот это этническое голосование, как вы считаете, вы как социолог, оно уйдет когда-нибудь? Вот на примере Шелсерса я вижу, что его нет, вообще у него нет. Это, наверное, какой-то пример для, возможно, других.
Нет, конечно, она уйдет. Ну, я не знаю, в течение моей жизни, но все в этом мире раньше или позже уйдет. На самом деле, да, ну, конечно, этот этнический языковый аспект, он как бы довольно важный, чтобы делать какой-то анализ и там разбираться в данных. С другой стороны, ну, по-моему, я тоже где-то виноват в этом, да, что он немножко переоценен. То есть он как бы предполагает, да, и тут русские латыши, там русскоговорящие латыши, говорящий публик, что как бы является у нас там какие-то две полюсы, полные абсолютных противоречий, ну, если ты по одну сторону фронта или по другой сторону фронта. А на самом деле в реальности оно не так. Мы знаем, сколько у нас яуктас дименс, это
смешанные
семьи, браки, да, у них есть дети, это очень и очень большие проценты. Если я правильно припоминаю, это было примерно пару лет назад. Я сам был немножко удивлен, как это не додумался раньше. Но обычно, когда мы разделяем на эти латышскоговорящие и русскоговорящие публики, мы спрашиваем, ну, в какой основной язык вашей семьи? Там латышский или русский, или другой? Ну, и тогда получается, другой там какой-то ноль комат, там они разделяются на латышский и русский. Что добавить, еще третья опция. А мы в своей семье двумя языками пользуемся. А там оказался ого-го процент.
Огромный, да?
Огромный процент. По-моему, там было 18% или что-то такое, да? А где эта публика? Они русские, не латыши, они русскоговорящие или латышскоговорящие? Просто если там поставить или туда, они, конечно, пойдут, они определятся, да?
А может, они те самые, которые вообще
очень большая эта серая территория, которая на самом деле не относится уже к ни одной из этих групп, да? Это как бы, вот забывается, да.
Вопрос, это как раз про согласие, раз уж мы заговорили, наш один слушатель пишет, что думают господа эксперты по поводу возрождения согласия? Возможно ли это, или это полностью сбитый летчик, спрашивает слушатель.
Ну, я не думаю, что это сбитый летчик, потому что они летят и будут... Ну, они, конечно, не будут больше собирать тех процентов, которые были раньше, потому что долгое время они были таким зонтиком, под которым собирались люди очень разных представлений. И в этом смысле, я думаю, не случайно как раз падение рейтинга согласия, оно связано и с реакцией на войну в Украине в значительной степени. И, конечно, отсутствием, вот то, что говорилось, отсутствием лидера.
Я еще добавил следующий аспект. Ну, что означает возрождение согласия? Что такое согласие. Один уровень — это, конечно, бренд, да, это просто бренд, вот какое-то название, да. Потом есть какая-то сущность, какая-то идеология, какие установки. Вот господин Розелванс, вот можете говорить, вот где эта уникальная сущность Саскани, которая имеет некую ценность?
Ребята, давайте жить дружно. Позиция кота Леопольда.
Но сейчас у Шлессерса такая же позиция.
Да. Я бы не сказал, что это же является чем-то действительно абсолютно уникальным, да? Ну и тут вот...
Пишет Янис...
Я не критикую их.
Что Урбанович как раз, он был за снос памятника, из-за этого мы перестали за него голосовать. То есть, какие-то вещи, какие-то красные линии для электората показались неприемлемыми. Я не знаю насчет войны в Украине, потому что на самом деле, я не знаю, были ли у вас последние опросы по тому, как оценивают войну в Украине. Нет. Сейчас, по-моему, это все-таки как-то вначале это был действительно ужасный опрос, но потом как-то это выровнялось все-таки.
Мы не измеряли это уже больше года.
Да.
Никому это не интересно.
Я про то же, да. Тут вот именно памятник вот каким-то стал таким моментом, который отвернул от...
Памятник, снос памятника тесно связан. Я не спорю.
Я не согласна, что тесно. Не знаю, мне кажется, что нет.
Вот это был момент, кстати, то, что говорит господин Кактинч, когда, может быть, меньшинство способно навязать свою повестку. Когда, вспомните, как это было. Когда вот сейчас надо. Вот они все время об этом говорили. Но вот сейчас им удалось это
добиться. Кстати, сейчас интеллигенция. Вчера, по-моему, такая союз художников, там выступили за все-таки приостановку. Давайте разберемся, они сказали. Вот это хорошо. Не то, что они сказали «нет, давайте перестанем что-то сносить», но давайте мы подискутируем, давайте мы разберемся действительно. Мне кажется, это правильный подход, которого у нас часто не хватает.
Интересно, все время говорили там, давайте памятник Андрея Упитлиса там разрежем. Но я в Твиттере, я им почти не пользуюсь, написал, меня как-то это задело, я сказал, тогда далеко ходить не нужно, давайте отрежем правую руку у памятника Улмы, Коломенису, который, он, как известно, подписал там более 100 декретов первых советских власти. Но так если уже быть последовательным, давайте будем последовательными.
Ну, поэтому интеллигенция латышская, в общем-то, и сказала, давайте мы подискутируем, давайте мы разберемся, давайте мы подумаем, не надо вот все вот...
Ну, это голос разума, потому что уже зашли слишком далеко.
Зашли уже слишком далеко.
Вот пишет наш слушатель Врезок, на свержение Барташевича только сплотило народ, теперь самый ленивый не пойдет голосовать за Барташевича.
А вот увидим.
Но любят как будто тех, кого обидели. Вопрос еще про Каринша. Как вы считаете, закончилась ли карьера Каринша в Латвии, или он еще восстанет из пепла, спрашивает слушатель.
Нет, закончилось, он не восстанет.
А почему вы думаете так? Что нет, все...
Мы должны все динамик просмотреть. Ну, на самом деле он был очень непопулярный. Он был проблемой для Веноты. Ибо, я думаю, это является одной из проблем, почему он, в конце концов, был вынужден уйти с поста премьер-министра. Да, сейчас, видим, он...
Ну, из-за самолетов же там вроде как-то все...
Ну, не только из-за самолетов, да. И до того он был очень непопулярным. Но если смотреть на популярность и на рейтинги, то он был проблемой для Веноты. Веноты бы там решила проблему, но он ушел. Это частичный ответ на ваш вопрос там полчаса назад, будет ли раскол Веноты. Он как бы предполагает, что у Каринши там есть очень много сторонников, там некоторые фракции, да. Я не знаю там эти все внутренние процессы, но я думаю, считаю, что скорее всего у него там нет некой фракции.
Ну, если помните, госпожа Аболтыня тоже, я не знаю, где она сейчас. Сейчас она тоже, в общем-то, была из такой...
Та
же самая история. Калнита нам сказала, что вот тогда именно она считает, что были проблемы именно с управлением и по управлением партией. Спрашивает еще один слушатель, успеем один вопрос. Как вы думаете, не рухнет ли правительство из-за неспособности решить вопросы по Rail Baltic? Ну да, это самый, наверное, в этом году будет, если подводить итоги года, то я бы сказала, наверное, на первом месте где-то и в политических...
Не рухнет, да. Я думаю, если... Учитывать того, что эту проблему Rail Baltic, скорее всего, нельзя вот так просто взять и решить. Вот была проблема, и мы решили. Это проблема уже такого масштаба, да, что... Ну, если просто они не примут решение, а давайте все, даем ход назад и не будем строить, да, то я думаю, считаю, что в Латвии там 3-4-5 правительств еще рухнет на тему Rail Baltic. Это уже проблема такого масштаба.
Не, ну это проблема, я думаю, даже не внутринациональная. Это проблема, так сказать, европейская, потому что, ну, сказать сейчас, ну, простите, без попутал, да, не надо нам это Rail Baltic, да, это невозможно. То есть в любом случае они должны будут это решать.
Я думаю, это возможно.
Все возможно, да. Но я думаю, я добавил очень маленькие проценты на то, что это может произойти.
Да. И при этом, смотрите, если возвратиться к самому первому графику, да, где объединенный список, в общем-то, он стал таким изобличителем этой всей истории. Если бы не они, я даже не знаю бы, как-то вот узнали бы мы об этом, эти все заседания открыты. Но я бы не сказала, что это как-то повлияло, может быть, на рейтинг на их.
Да, правда, они, скорее всего, считали, что это должно повлиять.
Да, казалось, что так.
Потому что
это просто одна такая, да, она интересная, актуальная, очень важная тема, но все равно это всего лишь одна тема.
И кроме того, я думаю, что любому, что вопрос не в том, да или нет, вопрос в том, как это делать сейчас, что делать и как, так сказать, как Высоцкий пел в свое время, да, а деньги где-то? Дунь.
Зина, где деньги? Ну, в общем, одним словом, если подводить итог, то мы находимся в начале этой кампании предвыборной, и мы увидим много интересного, как думаете, если
я
коротко? Война компроматов, что нас ждет? Громкие...
Да, как всегда.
Ничего такого особенного.
Эти кампании, они интересны. Мы не знаем, что конкретно произойдет, но что-то произойдет, мы знаем точно.
Да. Спасибо большое. Юрис Розенвалдс, политолог, был у нас в студии. Арнис Хактенч, социолог, глава компании СКДС. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в передаче. Уже не успеваем, мне несколько еще вопросов осталось. Но будем еще говорить, конечно же, потому что только предвыборное время начинается. Это начнется, скорее всего, в следующем году. Уже там с января все это стартует. Будет наверняка интересно. интересно. Спасибо всем, кто нас слушал, кто писал вопросы. Обязательно посмотрите ее видеоформат также. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра поговорим о том, насколько доступны для наших пожилых людей, для наших сеньоров услуги медицинского здравоохранения. И поговорим также с пенсионерами о том, что можно сделать для того, чтобы эти все-таки услуги были более доступны. Спасибо.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.